Глава 9. Место было темным и тихим, словно лесная чаща. Обессилевший, он долгое время пребывал в полудремоте. Ему часто снились или вспоминались какие-то фрагменты из ранее виденных снов. Затем он снова крепко уснул и опять проснулся посреди зеленоватого полумрака и тишины. Кто-то шевельнулся рядом с ним. Повернув голову, он увидел какого-то юношу, совершенно ему незнакомого. «Кто ты?»
«Я Харори».
Имя это словно камень погрузилось в сонную трясину мозга и исчезло. Только круги от него расходились все шире и шире, медленно и неторопливо, пока внешнее кольцо не коснулось берега и не исчезло.
Ори,
сын Хара Уэдена, один из членов экипажа, мальчик-ребенок, зимнерожденный. По тихой заводе сна пробежала легкая рябь. Он прикрыл глаза и попытался нырнуть поглубже. «Мне снилось», — пробормотал он с закрытыми глазами, — «множество снов». Он снова открыл глаза и взглянул в испуганное, отмеченное печатью сомнения лицо юноши. О чем же он позабыл? Что это за место?
«Пожалуйста, лежите спокойно, Пречрамарен. Вам еще нельзя разговаривать. Пожалуйста, лежите спокойно».
«Что со мной случилось?» Головокружение заставило его послушаться мальчика и снова откинуться назад. Тело его, даже мускулы губ и языка, когда он произносил слова, не повиновались ему должным образом. Это была не слабость, а странная потеря контроля. Рука поднималась лишь усилием воли, словно он поднимал не свою, а чью-то чужую руку. «Чью-то чужую руку». Он недоуменно уставился на свою руку, которая была покрыта, на удивление, темным, как выдубленная кожа хана, загаром. От локтя до запястья следовала череда голубоватых параллельных шрамов, слегка прерывистых, словно образованных повторяющимися стежками иглы. Кожа на ладони огрубела и обветрилась, как будто он долгое время провел на открытом воздухе, а не в лабораториях, в вычислительном центре управления полетом, в залах совета и местах молчания в Вегесте. Внезапно что-то заставило его оглядеться по сторонам. Комната, в которой он находился, не имела окон, но сквозь зеленоватые стены пробивался солнечный свет. «Произошла авария», — наконец вымолвил он. «При запуске или когда? Но мы же совершили полет. Или мне все это приснилось?»
«Нет, Пречрамарен, мы действительно совершили полет».
В комнате вновь воцарилась тишина. «Я помню полет так, словно он длился одну только ночь, одну долгую ночь, недавнюю ночь. Но она превратила тебя из ребенка почти что в мужчину. Значит, мы в чем-то ошиблись».
«Нет, полет здесь ни при чем».
Ори запнулся. «Где все остальные?»
«Пропали без вести».
«Погибли? Говори прямо, Веспреч Ори».
«Скорее всего, погибли, Пречрамарен».
«Где мы сейчас находимся?»
«Пожалуйста, успокойтесь».
«Отвечай!»
«Эта комната находится в городе, который называется Эстох, на планете Земля», без запинки ответил мальчик и жалобно всхлипнул. «Вам ничего об этом не известно? Вы ничего не помните? Совсем ничего? Значит, сейчас дела еще хуже, чем были прежде».
«Откуда мне помнить Землю?» прошептал Рамарен.
«Я должен был сказать вам следующее. Прочтите первую страницу книги».
Рамарен не обратил внимания на невнятное бормотание мальчика. Теперь он знал, что все пошло вкривь и вкось, что существовал период времени, о котором он ничего не помнил. Но пока ему не удастся побороть эту необычную слабость своего тела, он не в силах что-либо предпринять. И он лежал неподвижно, пока не прошло головокружение. Затем, отгородив свой разум от внешнего мира, Рамарен начал повторять про себя монологи пятой ступени. Когда они, наконец, успокоили его разум, он заставил себя уснуть. Ему снова снились сны, запутанные и пугающие, с редкими вкраплениями приятных эпизодов, которые напоминали лучики солнца, пробивавшиеся сквозь тьму дремучего леса. Когда он погрузился в более крепкий сон, эти фантастические видения исчезли, и во сне всплыло единственное
простое и отчетливое воспоминание. Он стоит рядом с каким-то крылатым аппаратом, поджидая отца, чтобы вместе с ним отправиться в город. Вплоть до самого подножия горы Чарны леса уже сбросили свои листья, хотя воздух по-прежнему был теплым, чистым и спокойным. Его отец — Агат Карсон, худощавый, подвижный, немолодой уже человек, облаченный в церемониальные одежды и головной убор, с олицетворявшим власть жезлом в руках, медленно идет по лужайке рядом со своей дочерью, и оба они смеются, когда он поддразнивает девушку, обсуждая ее первого поклонника. «Гляди в оба за этим парнем, Парт. Он будет докучать тебе вне всякой меры, стоит только дать повод». Он вновь слышит эти слова, легкомысленно брошенные давным-давно, в яркий солнечный день длинной золотой осени его молодости, а им вторит девичий смех. «Сестра, сестренка, любимая Арнан». Каким это именем отец назвал ее? Не настоящим именем, а как-то иначе. Ромарен проснулся. Он сел на кровати с определенным усилием, заставив свое тело подчиниться. И хотя оно по-прежнему не отличалось послушанием, это явно было его тело. На какое-то мгновение при пробуждении ему почудилось, будто он призрак, оказавшийся в чужой плоти. Теперь он был в полном порядке. Он Агат Ромарен, рожденный в доме из серебристого камня среди широких лугов, раскинувшихся у седой вершины Чарны, одинокой горы. Он был наследником Агата, рожденным осенью и потому обреченным всю свою жизнь прожить осенью и зимой. Весны он никогда не видел и, вероятно, не увидит, так как корабль Альтера начал полет к земле в первый день весны. Но долгие осень и зима, пора его детства, юности и зрелости, ярко и живо развернулись перед ним, подобно реке, по которой можно было подняться до самого истока. Ори в комнате не было. «Ори!» Теперь он пришел в себя и был настроен наконец узнать, что же все-таки случилось с ним, с его спутниками, с Альтерой и ее миссией. На оклик никто не отозвался. В комнате, казалось, не было не только окон, но и дверей. Ромарен сдержал свой порыв мысленно обратиться к мальчику. Он не знал, настроен ли до сих пор на него мозг Ори. К тому же его собственный мозг, очевидно, перенес какое-то повреждение или вмешательство. Лучше действовать с осторожностью. Не стоит вступать в контакт с посторонним, пока не станет ясно, не угрожает ли ему утрата контроля над собой или потеря чувства времени. Ромарен встал, испытав приступ головокружения и болезненное покалывание в области затылка, и пару раз прошелся по комнате, чтобы немного размяться. Заодно он рассмотрел диковинную одежду, что была на нем, и странную комнату, заставленную мебелью на длинных тонких ножках. Полупрозрачные темно-зеленые стены были покрыты причудливыми чередующимися узорами, в одном из которых скрывалась дверь диафрагма, а в другом — зеркало в половину человеческого роста. Перед зеркалом Ромарен остановился. Он показался себе похудевшим, обветренным и, вероятно, постаревшим. Насколько? Сейчас трудно было сказать. Глядя на себя, он испытывал определенную неловкость. Чем вызвана странная неуверенность в своих силах? Что с ним случилось? Что было утеряно? Ромарен повернулся и заставил себя внимательно осмотреть комнату. В ней было много загадочных предметов, и только два имели относительно привычный, хотя и несколько чужеродный облик. Чашка для питья на столе и книга рядом с ней. Он подошел и взял в руки книгу. Что-то, о чем говорил ему Ори, мелькнуло в голове и вновь исчезло. Ромарен не смог прочитать название книги, хотя отдельные буквы напоминали буквы алфавита языка книг. Он открыл ее и принялся перелистывать страницы. Листы слева были заполнены, судя по всему, от руки, столбцами причудливых сложных узоров. Религиозные символы? Иероглифы? Стенографическая скоропись? Листы справа были также исписаны от руки, но буквы там напоминали буквы книг, буквы галактического алфавита. Книга кодов? Однако не успел он толком поломать голову над первыми словами, как дверь бесшумно скользнула в сторону, и в комнату вошла женщина.
Ромарин смотрел на нее с нескрываемым любопытством, беспечно, без страха. Чувствуя себя слегка уязвимым, он сделал свой взгляд несколько более твердым и властным, чтобы соответствовать происхождению, достигнутой им ступени и высокому положению. Нисколько не смущенная, женщина наградила его ответным взором. Некоторое время они стояли молча, глядя друг на друга. Она была красивой и стройной, одетой в фантастические одежды. Ее волосы то ли выгорели, то ли были подкрашены. Глаза женщины являли собой темные кружочки, обрамленные белым овалом. Такие глаза были у фигур на фресках зала Лиги в старом городе. Фрески изображали темнокожих высоких людей, строивших город, воевавших с кочевниками, наблюдавших за звездами, первых колонистов, землян Альтеры. Теперь у Ромарина не осталось ни малейших сомнений в том, что он на самом деле находится на земле, что он совершил полет. Он отбросил гордыню и инстинкт самозащиты и встал перед женщиной на колени. Для него, как и для всех людей, что послали его в это путешествие через 825 триллионов миль пустоты, эта женщина была представительницей расы, которую время и память наделили божественными качествами. Женщина – отдельный индивидуум. Однако она принадлежала к человеческой расе людей и смотрела на него глазами этой расы. И Ромарин отдал должное истории, легендам и долгому изгнанию своих предков, встав перед ней на колени и склонив голову. Затем он поднялся и простер к ней раскрытые ладони в келшикском знаке приветствия. Она начала что-то говорить. Хотя ему никогда не доводилось видеть эту женщину прежде, ее голос казался бесконечно знакомым. Ромарин не знал этого языка, однако все же понял сначала одно слово, затем другое. На мгновение данный факт испугал его своей сверхъестественностью, пробудил опасение, что она пользуется какой-то формой мыслеречи, способной проникнуть даже через барьер несинхронизированного мышления. В следующее мгновение он осознал, что понимает женщину, потому что она говорит на языке книг, на галакте, и только ее акцент и беглость речи помешали ему сразу осознать это. Она уже произнесла несколько фраз удивительно быстро, бесстрастно и как-то безжизненно. «Не знают, что я здесь. Теперь скажи мне, кто из нас лжец, ты, не верящий никому. Я прошла вместе с тобой весь бесконечный путь. Я спала с тобой добрую сотню ночей. А теперь ты даже не припоминаешь моего имени, не так ли, Фальк? Тебе известно мое имя? Помнишь ли ты свое собственное имя?» «Меня зовут Агат Ромарин», — ответил он, и его собственное имя, произнесенное его собственным голосом, прозвучало как-то странно.
«Кто тебе это сказал? Ты Фальк. Разве тебе не известен человек по имени Фальк? Он прежде был облечен в твою плоть. Кенкенек и Краджи запретили мне произносить при тебе это имя, но мне надоело переступать через себя и играть по их правилам. Я предпочитаю играть по собственным. Неужели ты не помнишь свое имя, Фальк? Ах, ты так и не поумнел и по-прежнему таращишься на меня, словно выброшенная на берег рыба!»
Он сразу же опустил глаза. Смотреть человеку прямо в глаза на Вереле считалось невежливым, и данный вопрос строго регламентировался различными табу и предписаниями. Такова была его единственная внешняя реакция на ее слова. А вот внутренний отклик оказался куда более живым и разнообразным. С одной стороны, женщина находилась под воздействием малой дозы наркотика, скорее всего, галлюциногена. Его тренированная восприимчивость поведала ему об этом со всей определенностью. С другой стороны, хотя Ромарин не до конца понимал все, что она говорила, намерения гости по природе своей были агрессивными и направленными на разрушение. И эта агрессивность была действенной. Несмотря на неполноту понимания, странные нападки женщины и произносимое раз за разом имя затронули в нем какую-то струну, потрясли и смутили его разум. Ромарин слегка повернулся в сторону, давая понять, что не станет встречаться с ней взглядом, если она сама того не захочет, и произнес на архаичном языке, который его народ знал только по древним книгам колонии. «Вы из расы людей или из расы врага?» Женщина натужно рассмеялась.
«Из обоих, Фальк! Здесь нет врага, я работаю на сингов!»
Слушай, скажи Абандиботу, что тебя зовут Фальк. Скажи Кенкениеку, скажи всем повелителям, что тебя зовут Фальк. Это заставит их немного побеспокоиться. Фальк! Достаточно. Ромаро ни на йоту не повысил голос, но теперь вложил в него всю свою властность. Женщина замолкла на полуслове, тяжело дыша открытым ртом. Заговорив вновь, она смогла только повторить то имя, которым его называла, дрожащим и почти умоляющим голосом. Вид у странной посетительницы был очень жалкий, однако он так и не ответил ей. Она находилась в состоянии временного или даже постоянного душевного расстройства, а Ромарин ощущал себя порядком потрясенным и отгородился от нее ментальным барьером, отслеживая присутствие и голос женщины лишь частицей своего разума. Ему требовалось собраться с мыслями. С ним происходило что-то очень странное. Дело было не в наркотиках, по крайней мере, не в известных ему наркотиках. Испытываемые им сейчас глубокое душевное потрясение и дискомфорт превышали любое из наведенных безумий ментальной дисциплины седьмой ступени. Однако на раздумье времени не оставалось. Голос поднялся в пронзительный вой, затем перешел на злобный визг, и тут Ромарин почувствовал, что в комнате присутствует кто-то еще. Он стремительно обернулся, женщина начала быстро вытаскивать из своих странных одежд незнакомый предмет, по всей видимости, оружие, но тут же замерла, уставившись не на него, а на высокого человека, стоявшего в дверях. Не было произнесено ни слова, но вновь прибывший обрушил на женщину телепатический сигнал столь ошеломляющей силы, что Ромарин вздрогнул. Оружие упало на пол, а женщина, жалобно вереща, выбежала из комнаты, стремясь скрыться от уничтожающей настойчивости мысленного приказа. Ее призрачная тень мелькнула за стеной и исчезла. Высокий человек перевел взгляд и телепатически обратился к нему.
«Кто вы?» — Ромарин спокойно ответил. «Агат Ромарин».
Но он ничего больше не добавил и не поклонился. Дела обстояли даже хуже, чем он первоначально себе представлял. Что это за люди? В противоборстве с свидетелем, которого он только что стал, читались безумие, жестокость и ничего больше. Определенно, здесь не было ничего, что могло бы вызвать чувство почтительности или доверия. Высокий человек подошел немного ближе и с улыбкой на суровом напряженном лице вежливо произнес на языке книг:
«Я Пеле Абандибот, и я сердечно приветствую вас на земле, как нашего соплеменника, сына долгого изгнания, посланца затерянной колонии».
Ромарин, услышав эти слова, отвесил сдержанный поклон и только спустя довольно продолжительное время промолвил: «Похоже, я уже провел на земле некоторое время и обрел себе врага в лице этой женщины, а также заработал несколько шрамов. Не расскажете ли мне, как это произошло и что случилось с остальными членами экспедиции? Если хотите, обращайтесь ко мне мысленно. Я не говорю на галакте столь же свободно, как вы».
«Прочь, Ромарин», — начал высокий мужчина.
Очевидно, он перенял данное обращение от Ори, словно оно являлось лишь уважительным обращением, не имея представления о том, что в действительности кроется за ним.
«Сперва простите меня за то, что я не сразу заговорил вслух. Мы пользуемся мыслеречью только в самых неотложных случаях или общаясь с низшими по положению. Кроме того, извините нас за вторжение этого создания, служанки, которую безумие побудило приступить закон. Мы позаботимся о ее рассудке. Больше она вам докучать не будет. Что же касается ваших вопросов, то на все будет дан ответ. Если говорить коротко, вам предстоит услышать грустную историю, которая, вопреки всему, сейчас близка к счастливой развязке. Корабль Альтера в околоземном пространстве подвергся нападению со стороны наших врагов, поставивших себя вне закона. Они успели перенести по меньшей мере двух членов вашего экипажа в свои катера, прежде чем прибыл наш патрульный корабль. Завидев его, враги уничтожили Альтеру вместе со всеми, кто находился на ее борту, и рассыпались в разные стороны на маленьких планетарных катерах. Мы перехватили один из них и обнаружили юношу Хар-Ори. Вас увезли на другом, не знаешь, какой целью. Они не убили вас, но стерли всю вашу память, вплоть до младенческого периода. А затем бросили в глухом лесу, где вас ждала неминуемая смерть. Однако вы выжили и обрели кровь среди лесных варваров. В конце концов, наша поисковая группа обнаружила вас, привезла сюда, и с помощью парагипнотической техники нам удалось восстановить вашу память. Вот и все, что мы могли сделать. Ромарин слушал незнакомца очень внимательно. Рассказ ошеломил его, и он не делал попыток скрыть свои чувства, но он ощутил также определенную тревогу и подозрение, и их-то не стал выставлять на показ. Высокий мужчина сперва обратился к нему с телепатическим обращением, хотя и с очень кратким, и таким образом дал Ромарину настроиться на свой мозг. Затем Абандибот прекратил использовать мыслеречь и установил эмпатическую защиту. Однако она не была совершенной. Ромарин, прекрасно тренированный и обладавший высокой чувствительностью, уловил смутные эмпатические образы, резко противоречащие тому, что говорил Абандибот вслух. Это свидетельствовало либо о его безумии, либо о лживости. Но не исключена была и возможность того, что он сам настолько выбит из колеи, вероятно, вследствие перенесенного им парагипноза, что на его чувственное восприятие просто нельзя положиться. «Как давно?» — спросил он наконец и на мгновение взглянул прямо в странные, обведенные белым глаза.
6 лет по земному летоисчислению, прочь Ромарин. Длительность земного года была приблизительно равна длительности одного лунокруга.
«Как долго?» — прошептал он. «Его друзья, его соратники по полету, выходят, давно-давно мертвы, а он в одиночку провел на земле 6 лет?»
«Вы ничего не помните об этих годах?»
«Ничего».
«Нам пришлось стереть рудиментарную память, которая образовалась в течение этого времени, чтобы восстановить вашу первоначальную память и истинную личность. Мы очень сожалеем о потере 6 лет вашей жизни, но воспоминания о них не были ни нормальными, ни приятными. Преступные злодеи превратили вас в создание еще более жестокое, чем они сами. Я рад, что вы ничего не помните, прочь Ромарин».
А Бандибот был не просто рад, а полон ликования. Этот человек, видимо, обладал очень ограниченными эмпатическими способностями, либо он не был достаточно тренирован. В противном случае он возвел бы защиту получше. Собственная телепатическая блокировка Ромарина была безупречна. Все больше и больше отвлекаясь на подслушивание обертонов разума Абандибота, которые свидетельствовали о фальши или неискренности произносимых речей, и продолжая страдать из-за путаницы в мыслях, Ромарин вынужден был мобилизовать все свои силы, чтобы обрести способность рассуждать трезво. Как могли 6 лет жизни пройти, не оставив ни единого воспоминания? Вместе с тем, 140 лет полета их около светового корабля от Вереля до Земли слились в памяти в одно бесконечное, леденящее душу мгновение. Как обращалась к нему та сумасшедшая? Какое имя она выкрикивала в припадке безумного гнева? Как меня звали все эти 6 лет?
Звали? Вы имеете в виду среди туземцев, прочь Ромарин? Я не помню, как именно вас звали, если они вообще дали вам какое-либо имя.
Фальк. Она звала меня Фальком, вспомнил Ромарин.
Коллега, неожиданно сказал он, переведя на галок келшикскую форму обращения. Если не возражаете, я хотел бы продолжить наш разговор немного позднее. То, о чем вы мне рассказали, встревожило меня. Позвольте мне немного побыть одному.
Конечно, конечно, прочь Ромарин. Ваш юный друг Ори с нетерпением ожидает встречи с вами. Прислать его сюда.
Но Ромарин, высказав свое пожелание и услышав, что оно будет исполнено, перешел на другую ступень восприятия и отключился от Абандибота, воспринимая любые его слова просто как шум.
«Нам тоже не терпится узнать о вас побольше, когда вы почувствуете себя вполне поправившимся».
Тишина. Затем шум возобновился.
«Слуги будут рады исполнить любое ваше желание. Если захотите поесть или пообщаться с кем-нибудь, вам нужно только подойти к двери и сказать об этом.
Снова наступила тишина, и, наконец, назойливое присутствие Абандибета перестало мучить Ромарена. Но он едва обратил на это внимание. Ромарен был слишком поглощен самим собой, чтобы беспокоиться о странных манерах своих хозяев. Сумятица внутри мозга нарастала с каждым мгновением, приближаясь к некой критической точке, словно его волокли навстречу с кем-то или чем-то, кого он боится и в то же самое время страстно желает увидеть. Самые тяжкие дни тренинга седьмой ступени были лишь бледной тенью испытываемого им сейчас разлада чувств и индивидуальности, напоминавшего наведенный тщательно контролируемый психоз. Или же он сам вел себя к этому, подталкивая свой разум к критической отметке? Но кто же этот он, который принуждал сам и которого принуждали? Его убили и возвратили к жизни. Была ли смертью та смерть, которую он не в состоянии вспомнить? Чтобы окончательно не впасть в панику, Ромарен стал осматриваться в поисках предмета, глядя на который он смог бы сосредоточиться и, впав в транс, применить отработанную технику выхода, позволявшую вернуть ясность мышления. Но все вокруг казалось чужим, незнакомым и обманчивым. Даже пол под ногами был тусклой завесой тумана. Перед тем, как вошла та женщина, что называла его незнакомым именем, он просматривал некую книгу. Книга. Он держал ее в своих руках, и она была реальной. Ромарен опять осторожно взял ее в руки и взглянул на раскрытую страницу. Столбцы красивых бессмысленных значков, строчки едва разборчивого письма, буквы, производные тех букв, которые он изучал когда-то давным-давно по первому сборнику текстов. Он смотрел на эти значки и не мог прочитать. И вдруг из них сложилось значение слова, написанного на неизвестном языке. «Путь». Ромарен перевел взгляд со страницы на собственную руку, державшую книгу. Чья это была рука, покрытая шрамами и загоревшая под лучами чужого солнца? Чья? Путь, который может быть пройден, — это не вечный путь. Имя? Он не мог вспомнить это имя. Не мог прочесть его. Он прочел эти слова во время сна, долгого сна, сна, овеянного смертью. Имя, которое можно назвать, — это не вечное имя. В нем поднялась какая-то гигантская волна, захлестнула его и тут же отхлынула. Он стал Фальком, но продолжал быть и Ромареном. Он был и глупцом, и мудрецом одновременно, единый человек, рожденный дважды. В эти первые, полные страха часы, он молился о том, чтобы его избавили то от одного «я», то от другого. Однажды он в муке выкрикнул что-то на своем родном языке и не понял произнесенных им же самим слов. Это было настолько ужасно, что он даже заплакал, совершенно отчаявшись. Произнесенных слов не понял Фальк, а заплакал затем Ромарен. В тот самый миг полного отчаяния он впервые на мгновение нащупал некую точку равновесия, центр, на секунду став самим собой и вновь опустил его. Однако этого оказалось достаточно, чтобы родилась надежда на возвращение краткого мига гармонии. Гармония. Становясь Ромареном, он цеплялся за данное понятие, и, возможно, только мастерское владение краеугольной келшикской доктриной удерживало его от падения в бездну безумия. Но те два разума, что делили его черепную коробку, пока что не пришли к воссоединению или равновесию. Приходилось метаться между ними, попеременно вытесняя одну личность другой для ее же собственного блага. Он не отваживался спать, хотя и был на грани изнеможения, поскольку крайне боялся пробуждения. Стояла ночь, и он был предоставлен самому себе. «Самим себе», — заметил Фальк. Поначалу он оказался сильнее, поскольку был некоторым образом подготовлен к данному испытанию. Именно Фальк первым вступил в диалог с Ромареном. «Мне нужно хотя бы немного поспать, Ромарен», — сказал он. Ромарен воспринял его слова как чью-то мыслеречь и без какого-либо предварительного раздумья искренне ответил: «Я боюсь уснуть». Затем он некоторое время бодрствовал и воспринимал сны Фалька как тени и отзвуки в своем мозгу. Он пережил эти первые самые тяжелые часы.
К тому времени, когда тусклые лучи солнца пробились сквозь зеленоватую завесу стен комнаты, страхи прошли, и он начал обретать контроль над мыслями и действиями обеих заключенных в нем личностей. Естественно, два комплекта воспоминаний фактически не перекрывались. Сознание Фалька зародилось в тех многочисленных нейронах, что оставались незадействованными даже при высокоразвитом интеллекте, на невспаханных полях разума Ромарена. Основные моторные и сенсорные каналы никогда не были заблокированы и в определенном смысле использовались обоими разумами. Хотя и возникали трудности, обусловленные двойным набором манеры передвигаться и режимов восприятия. Любой предмет сейчас представлялся по-разному, в зависимости от того, осматривал ли его Фальк или Ромарен. И хотя в долгосрочной перспективе данная раздвоенность могла привести к увеличению интеллектуальной мощи и восприимчивости, в настоящее время голова шла кругом от подобной неразберихи. Кроме того, ощутимая разница в эмоциональном отклике во многих случаях приводила к тому, что он и впрямь испытывал противоречивые чувства. Поскольку воспоминания Фалька и Ромарена относились только к принадлежавшим им частям совместной жизни, то эти два набора воспоминаний никак не хотели выстраиваться в надлежащей последовательности и имели склонность проявляться одновременно. Личности Ромарена было трудно смириться с тем, что он потерял где-то существенный отрезок своей жизни. Где он был, скажем, 10 дней назад? Путешествовал на спине мула по заснеженным горам Земли. Фальку об этом было известно, но Ромарен помнил, что как раз в это же время он прощался со своей женой в доме на покрытом травой высокогорном плато Виреля. К тому же догадки Ромарена относительно Земли часто вступали в противоречие с тем, что знал Фальк. Одновременно невежество последнего в отношении всего, что касалось Виреля, накладывало странный отпечаток сказочности на собственное прошлое Ромарена. Но даже в этой путанице все же присутствовали зачатки взаимосогласованности. Факт оставался фактом. Он был телесно и хронологически одним человеком. Подлинной проблемой являлось не воссоздание единства, но постижение его. Однако до согласованности было еще очень далеко. Если он желал мыслить и действовать хоть сколько-нибудь разумно, то по мере необходимости приходилось доминировать то одной, то другой структуре памяти. Чаще всего верх брал Ромарен, поскольку навигатор Альтеры был решительным и сильным человеком. Фальк в сравнении с ним ощущал себя сущим ребенком. Он мог предложить лишь знания, которыми располагал, и потому решил положиться на силу и опыт Ромарена, которые были так необходимы человеку с двумя разумами, попавшему в двусмысленную и весьма опасную ситуацию. Один вопрос беспокоил его больше всех прочих. Можно ли доверять Сингам или нет? Если Фальку был просто-напросто внушен беспочвенный страх перед повелителями Земли, то все опасности не имели под собой реальной почвы. Поначалу Ромарен думал, что, возможно, так оно и есть, но думал он так совсем недолго. Его двойная память уже успела зафиксировать явную ложь и противоречие. А Бандибот отказался мысленно говорить с Ромареном, заявив, что Синги избегают телепатического общения. Фальк же знал, что это ложь. Почему Абандибот пошел на обман? Очевидно, потому что он намеревался солгать, изложить версию Сингов о том, что произошло с Альтерой и ее экипажем, и не хотел или не осмелился сделать это телепатически. Но он поведал Фальку практически ту же историю посредством мыслеречи. Если данная версия была фальшивой, значит, Синги умели лгать в мыслеречи и пользовались этим. Ромарен обратился к памяти Фалька. Первые попытки завершились неудачей, но когда он начал бороться, меряя шагами уединенную комнату, то связи начали налаживаться, и постепенно возникла ясность. Он смог воспроизвести звенящую тишину слов Абандибота. «Мы, кого вы называете сингами, являемся людьми». Даже воспроизводя их по памяти, Ромарен почувствовал, что это ложь. Невероятно и несомненно. Синги умели лгать телепатически. Догадки и страх униженного человечества оказались обоснованными. Синги действительно были врагами. Они не были людьми. Они были пришельцами, наделенными чуждым даром. И вне всяких сомнений именно они, пользуясь своими способностями, раскололи Лигу и добились господства над землей. Именно они напали на Альтеру, когда та вошла в околоземное пространство. Все разговоры о бунтовщиках были чистым вымыслом. Синги убили или лишили разума всех членов экипажа, кроме маленького Ори. Ромаран мог догадаться, почему. Потому что они обнаружили, подвергнув испытанию его или другого тренированного телепата из состава команды, что варелиане способны распознать ложь в мысли речи. Это устрашило сингов, и они разделались со взрослыми, оставив в живых только безвредного ребенка в качестве источника информации. Для Ромарана его спутники по полету погибли только вчера. И, стараясь перенести этот удар, он пытался уверить себя, что, быть может, они остались в живых и находятся сейчас где-нибудь на земле. Но если кто-то все-таки выжил, а ведь ему несказанно повезло, то где же они сейчас? Судя по всему, синги с превеликим трудом отыскали даже одного члена экипажа, когда обнаружили, что нуждаются в нем. Другой вопрос — для чего понадобился им Ромаран? Почему они приложили столько усилий, чтобы разыскать его, доставить сюда и вернуть ему память, которую прежде сами же и уничтожили? Имевшиеся в его распоряжении факты не давали иного объяснения, кроме того, к которому он пришел как Фальк. Сингам надо узнать, откуда он родом. В мысли Фалька Ромарана впервые закралась позитивная нотка. Если на самом деле все так просто, то это даже смешно. Ори оставили в живых, потому что он был столь юн, не тренирован, не сформирован как личность, уязвим и послушен. Идеальное орудие — источник информации. Мальчик был самим совершенством. Вот только одного не знал, откуда он прибыл на землю. К тому времени, когда синги обнаружили это, необходимая им информация уже начисто была стерта из сознания тех, кто располагал ею. А беспомощные члены экипажа были рассеяны по дикой, опустошенной земле, обреченные на смерть от несчастного случая, голода, нападения диких животных или людей. Вероятно, Кен Кенниак, манипулируя вчера мозгом Ромарана с помощью психокомпьютера, пытался заставить его выдать, как звучит название Солнца планеты Верель на Галакте. И логично предположить, что если бы он разгласил эти сведения, то был бы уже мертв или лишен разума. Собственно, он, Ромаран, им не нужен, нужны только его знания. Но, похоже, враг их так и не получил. Данный факт сам по себе должен был изрядно встревожить сингов. Атмосфера строгой секретности вокруг содержания книг потерянной колонии на Келшике соответствовала технике защиты мозга от телепатического вторжения. Эта мистическая секретность, или, вернее, ограниченность доступа, сформировалась за долгие годы на базе ревностного контроля за распространением научно-технических знаний, проводимого первыми колонистами и имевшего, в свою очередь, в своей основе закон Лиги о культурном эмбарго, который запрещал импорт достижений культуры и техники на колонизируемые планеты. Концепция ограничения доступа к информации стала краеугольным камнем верлианской культуры. И деление верлианского общества на ранги базировалось на убеждении, что знания и техника должны оставаться под разумным контролем. Отдельные сведения, такие как истинное имя Солнца, были формальными и символическими. Но данный формализм воспринимался с беспредельной серьезностью, ибо в Келшике знание являлось религией. Для охраны таких неосязаемых священных мест в человеческом разуме были выработаны неуловимые и неуязвимые средства защиты. Запрет мог быть нарушен только если Ромаран находился в одном из мест тишины и к нему обращался в определенной форме человек, достигший такой же ступени. В иных обстоятельствах он был просто не способен открыть на словах, письменно или телепатически, истинное имя Солнца родной планеты. Разумеется, Ромаран располагал эквивалентными комплексами сведений, набором навыков из области астрономии, которые давали ему возможность прокладывать курс Альтеры от Вереля к Земле, знанием точного расстояния между Солнцами двух планет, отпечатавшейся в его памяти астронома, четкой картиной звездного неба, каким оно видится с Вереля. Синги до сих пор не получили от пленника подобную информацию, скорее всего, вследствие того, что его мозг находился в слишком хаотичном состоянии в первые часы после того, как он был восстановлен посредством манипуляций Кенкенника. А может и потому, что продолжали функционировать усиленный парагипнотический защитный блок и особые преграды. Зная, что на Земле все еще может находиться враг, экипаж Альтеры отбыл подготовленным. Синги могли бы заставить пленника раскрыть информацию только в том случае, если бы они добились существенно больших успехов в деле изучения мозга, чем Верилиане. Им оставалось лишь пытаться сбить его с толку, убедить по-хорошему. Так что в настоящее время он мог не опасаться, по крайней мере, физических мер воздействия. До тех пор, пока врагу не станет известно, что он сохранил память Фалька. Впервые осознав это, он невольно поежился. Раньше подобное как-то не приходило ему в голову. Как Фальк, он был для Сингов бесполезен, но и безвреден. Как Ромаран, он был им полезен и тоже безвреден. Но как Фальк Ромаран, он представлял собой угрозу, и они этого не потерпят, просто не смогут позволить себе мириться с подобной угрозой. Кроме того, необходимо было ответить еще на один вопрос. Почему они так стремятся узнать, где находится Верель? Какое им дело до Верели? И снова память Фалька воззвала к разуму Ромарена, на сей раз спокойным, жизнерадостным и ироничным голосом. Старый слухач в дремучем лесу, человек, чувствовавший себя на земле еще более одиноким, чем Фальк, как-то сказал: «Сингов совсем немного». Он назвал это великой новостью, мудростью и советом. И то была чистая правда. Согласно старинным преданиям, с которыми Фальк познакомился в доме Зоува, синги были пришельцами из очень отдаленного сектора галактики, расположенного за скоплением Геат. Если дело действительно обстояло так, столь невообразимую бездну пространства-времени вряд ли пересекло великое множество сингов. Их число оказалось достаточным, чтобы внедриться в Лигу и уничтожить ее посредством телепатической лжи, а также других способностей или оружия, которыми враги, возможно, располагали. Но было ли их достаточно много, чтобы править всеми теми планетами, которые они разъединили и завоевали? Планеты невелики только по сравнению с разделяющей их бездной. Сингам, должно быть, пришлось рассеяться по покоренным планетам и всеми силами удерживать их от восстания. Ори сказал как-то Фальку, что синги вряд ли много путешествуют или торгуют, используя околосветовые корабли. За все время своего пребывания на Земле он ни разу не видел такого корабля. Было ли это следствием того, что они боялись своих собственных соплеменников на других планетах, которые могли во многом превзойти их за прошедшие столетия? Или, возможно, Земля — единственная планета, которой они все еще правили, ограждая ее от любых попыток исследований со стороны других планет? Точных сведений не было, но, скорее всего, на Земле сингов действительно немного. Они отказывались верить рассказу Ори о том, что земляне на Вереле видоизменились, генетически сблизившись с местной формой жизни, и в конце концов смогли получать плодовитое потомство от браков с туземными гуманоидами. Синги утверждали, что это невозможно. Значит, с ними такого не произошло. Они оказались неспособны образовывать полноценные семьи с землянами. Они по прошествии 12 столетий были чужими на Земле, оставаясь в изоляции. Неужели синги и в самом деле правили человечеством из одного единственного города? Ромаран вновь обратился за советом к Фальку и получил отрицательный ответ. Враг манипулировал людьми с помощью хитрости, страха и оружия, быстро предотвращая чрезмерное усиление какого-либо племени или накопление знаний, которые могли бы представлять собой угрозу. Синги не давали человечеству возможности что-либо сделать, но и сами ничего не делали. Они не правили, а только вредили. Теперь было ясно, почему Верель представлял для них смертельную опасность. До сих пор им удавалось сохранять невидимую, но разрушительную власть над человеческой культурой, которую они давным-давно сломали и направили в иное русло. Однако сильная, многочисленная, технологически развитая раса, воспитанная на легендах о своем кровном родстве с землянами, располагавшая познаниями о принципах работы мозга и оружием, не уступавшим их собственному, могла сокрушить сингов одним ударом и освободить людей от их власти. Если они узнают от него, где находится Верель, вышлют ли они туда околосветовой корабль-бомбу, как огонек, бегущий по сверхдлинному Бигфордову шнуру, что протянулся через световые годы для уничтожения планеты? Да, такая возможность казалась более чем реальной, и все же два факта говорили против нее. Тщательная подготовка юного Ори, как бы к роли посланника, а также единственный закон сингов. Фальк Ромаран был не в состоянии решить, являлось ли правило уважения к жизни единственной подлинной верой врага, единственным мостиком над пропастью самоуничтожения, которая таилась в поведении сингов, подобно Черному каньону, над которым выстроен их город. Или же это было величайшей ложью из всего нагромождения лжи. Они действительно старались избегать убийства разумных существ. Они оставили его и, возможно, других членов экипажа в живых. Их тщательно приготовленная пища была растительного происхождения. Для того, чтобы сдерживать рост населения, синги натравливали племена друг на друга, развязывали войны, оставляя людям право убивать. Согласно легендам, в первые годы своего правления они прибегали к евгенике и переселению народов, а не геноциду. Значит, они следовали букве собственного закона только на особый лад. В таком случае их забота о юном Оре свидетельствовала о том, что ему и предстояло исполнить роль их посланника. Ему, единственному спасшемуся участнику полета, предстояло вернуться через бездну космического пространства на Верель и рассказать соотечественникам то, что синги поведали ему о Земле. Чирик-чирик! Подобно птицам, что чирикали нельзя отнимать жизнь, высокоморальному Борову или попискивавшим мышам в подвалах Дома Страха. Недалекий, честный, одурманенный Ори принесет великую ложь на Верель. Честь и память о колонии были сильными движущими силами на Верели, и зов о помощи Земли мог бы получить на нем отклик. Но если верелианам расскажут, что нет и никогда не было врага, что Земля является древним райским садом, им вряд ли захочется совершать столь длительное путешествие. Если же они все-таки решатся это сделать, то отправятся в путь невооруженными, подобно Ромарану и его товарищам. Еще один голос всплыл в его памяти, услышанный еще раньше в глубинах леса. «Мы не можем жить так вечно. Должна быть какая-то надежда, некое знамение». Зоув полагал, что Фальк прибыл сюда с посланием к человечеству. Увы, надежда оказалась еще более непрочной, знамение еще более неясным. Наоборот, ему предстояло переправить послание человечества, по существу мольбу о помощи, об избавлении. «Я должен отправиться домой. Я должен рассказать им всю правду», — подумал Ромаран, зная, что синги любой ценой не допустят этого, что будет послан только Ори, а его задержат здесь или убьют. Совершенно измотанный долгими попытками думать последовательно и связно, он, наконец, расслабился, перестав жестко контролировать свой измученный сомнениями двойной разум, и в изнеможении упал на кушетку, спрятав лицо в ладонях. «Если б я только мог отправиться домой, если б я только смог еще раз пройтись вместе с Парт по поляне», так оплакивал свою незавидную долю мечтатель Фальк. Ромарен же пытался уйти от безысходной тоски, думая о своей жене Адрис, темноволосой, золотоглазой женщине в платье, расшитом тысячу крохотных серебряных цепочек. Но его обручальное кольцо пропало, Адрис была мертва. Она умерла давным-давно. Девушка выходила замуж за Ромарена, зная, что вместе они будут немногим больше одного лунокруга, так как он уже готовился к полету на Землю. В то единственное ужасное мгновение полета она прожила всю свою жизнь, состарилась и умерла. Со дня ее смерти, скорее всего, прошло не менее сотни земных лет. Где теперь тот мечтатель? Где его мечта? «Тебе следовало умереть столетием раньше», — сказал как-то властитель Канзаса, ничего не понимавшему Фальку. Видя, чувствуя или зная, что внутри него кроется человек, рожденный давным-давно. Теперь, если Ромарону суждено вернуться на Вирель, он попадет в далекое будущее, около 3 столетий, почти 5 вирелианских долгих лет пройдет с тех пор, как он покинул родную планету. Все изменится настолько, что на Вирели он будет таким же чужаком, каким был на Земле. Оставалось только одно место, куда он действительно мог вернуться как себе домой и быть с радостью встреченным теми, кто любил его. Дом Зоува. Но он никогда больше его не увидит. Если и вела его куда-то судьба, так только прочь от Земли. Он вынужден полагаться только на самого себя и должен пройти свой путь до конца.